Добрый день, вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус і мой суразмовця, російський письменник і публіцист Віктор Шендерович. Добрий день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы в живом эфире поговорим про то, как распочатая Россией война супроть Украины поуплывала на отношения помеж россиянцами и украинцами, помеж белорусами и россиянцами, а так само про ставление до российской культуры. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин, есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции, да. И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это была, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать, когда в человеке звучит боль, и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Ну, я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёля и там Гюнтера Грасса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да, а второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности. Потому что ни Путину, ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит, они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов, они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние, цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летие Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас. И ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это даже разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да, и считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно. Это изоляционистская позиция, она всегда идет, это всегда игра на понижение. И мне жалко, ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина, понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз, меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом там перетягивать на себя одеяло. Там, и, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупой, честно говоря. Потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаться.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантов.
Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят за Путиным, да, во время военных, да, вот тут
Анна, сатира как сказать, раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко. Да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую. На полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни Бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
А я еще о чем хотела поговорить. Ну, вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. Ситуация с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого... как считается, отдали большинство голосов белорусы, но хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое. Все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость, глупость и большое одолжение тирану. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали, или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят. Тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад, да, в России 10 лет назад. Когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники. И те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот, в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да, когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улицы, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да, никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. В случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и встали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии. потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных, да, в его пыточных концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция, понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок. Тогда, через пару десятилетий, как у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских, это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу, и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточная, западная, австро-венгерская, польская, русская, немцы ходили, да, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую великий. У живом эфире «Свободы премию» был российский публицист, литератор Виктор Шендерович.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання для вас, працює Дмитро Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрію Дудзю на Ютубі некілька місяців тому, там пару днів після початку війни, сказав про те, що, ну, русські, українці, білоруси – це, в принципі, один народ. Я просто зацитую коротенько, що нам сказав. І він сказав, в общем, це був один народ. Ну, в общем, как бы, об'єктивно. Я не знаю, у мене там родственники в Києві, у всіх родственники, всі ми були одинакові, жили хоч як би в одній країні. В общем, похожі сильно друг на друга. Сергій Обламєйко в відкритім листі, який от 15 сторонок займає, він є у мене в руках, він є на сайті Радіо Свобода, коли ви напишете ліст Борису Акуніну, ну, у пошуковій системі Радіо Свобода на сайті Свобода.орг або у нашому люстерку, ви знайдете цей ліст. І по російську, і по білоруську. Сергій Обламєйко на 15 сторонках тлумачить Борису Акуніну, ну, і не тільки, будьмо щирі, многим людям розумним у Росії, які здольні думати, ну, і у тим ліку і білорусам. Як так сталося, що сьогодні многі лічать білорусів, українців, російців одним народом, і чому російці у 70-80-ті роки, коли наведував він Мінськ або Київ, було вельми утульно в тих городах, бо там усі говорили по-русски. Сергій, скажіть, будь ласка, чому насамреч ось на цих 15 сторонках стільки шмат ви написали про історію, тлумачили Борису Акуніну, що ми, ну, не один народ, коли, у принципі, кожен білорус, я думаю, що многі в Україні, здесь і там під скурою, все одно відчувають, що ми близькі люди. У тим сенсі, що ми ведемо русську мову, ми розуміємо русську мову. Росіяни, у принципі, зрозуміли білоруську і українську мови, може, зі складаностями, але якби там не було, люди виховувалися на супольних фільмах, там, телебаченні, літератури, на ніяких культурних кодах. І було б дивно відмовляти, що все ж таки білоруси, росіяни, українці – близькі народи.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-80-х гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перед тим, зараз, як ми перейдемо до пару пунктів цього екскурсу, я хотів би ще спитатися, поскільки ви написали, що фактично від цієї ідеї об триадзіним народі і почалася війна, і, в принципі, ви обвинувачуєте у тим, що якби, це є причина сучасного російського фашизму, бо так многі цю з'яву називають, яку зараз ми назираємо в Україні, перш за все. Як це зв'язано? Ну, коли нехто скаже, скажімо там, у цих трьох країнах, что мы подобные, або там 3-1 из славянский народ. Як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не існувало ніколи і не може існувати. І з гэтага все починається. Я думаю, що претензія Росії на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все останнє, всі інші території, але ось позбавлення права України і Білорусі на самостійне існування, нав'язування ось цієї ідеї, що ми фактично один народ, це дикі слова насамперед. Вони і не наукові, і вони вельми агресивні політично, бо за ними йде реваншизм. Спроба ліквідувати цієї держави і долучити їх знову до Росії. Так що так, я лічу, що у основі ось цього, того, що тепер відбувається, імперське почуття російців, їх претензія на те, що ми являємося часткою їх русского народу, російського.
Я сподіваюся, що наші глядачі, які нас зараз глядять, почитають цей ліст, а для тих, можливо, хто ще цього не зробив, ось зробіть вони великі уводини, потлумачте, коли насамреч відбувся той перелом, коли ми, я на увазі білорусов, стали, починали бути подобними, скажімо так, до росіїців, або почали губляти, ось, скажімо, це ось національне обличчя, бо виникає, якби, коли ось ваш посил без цих фактів розуміти, що була нека щаслива білоруська нація, яка розмовляла по-білоруську, мала свої герої, свої традиції, потім раптом щось відбулося, і ми стали, як каже Акунін, дуже похожі.
Ну, можна написати книгу, відповідаючи на ваше питання, а можна постаратися коротко сказати, що, звісно, ніколи не існувала щасливої білоруської нації. Білоруська нація повставала у протистоянні, уже знаходячись у складі Росії. У 19 столітті протистояла репресіям, продуманій і добре організованій політиці національного задушення, денаціоналізації і обрусення. Ми відомо, що про це писав ще Олександр Цвікевич 100 років назад у своїй книзі «Западно-русізм», що після того, як Білорусь трапила у склад Росії у кінці 18 століття, і почалися ці хвилювання, перші повстання. У 19 столітті в Росії був створений глибоко законспірований, таємний, так званий Западний комітет, метою якого було якраз денаціоналізація, русифікація долучених західніх губерніїв, тим ліку білоруських. І я часом, я ніколи цим не цікавився, але я подозрюю, що нещо таке було і у більшовиків у 20-му році. Некий центр, ніяка група завжди думала про це, кап. І фактично ми прийшли до цього стану якраз тоді, коли городи стали цілком російськомовними, це приблизно 60-ті, 70-ті роки 20-го століття, бо, скажімо, Федор Климчук, який недавно пішов від нас, білоруський філолях, який походив з Пінщини, з Полесся, і він приїхав у Мінськ поступати в аспірантуру у 1959 році. І стверджав, що ще приблизно 3/4 Мінська, 70%, він після писав у своїх спомінах, говорили по-білоруську. Мінськ в кінці 50-х років ще говорив по-білоруську. Як ми відомо, ще і пленуми ЦК проходили по-білоруську у другій половині 50-х років. Так що русскомовні городи стали тоді. Але як до цього дійшло, особлива розмова. Можемо пару
так,
прикладів привести.
Менавіта, ви зараз згадуєте про 20-е століття, але якби білоруська держава, білорусько-літовська держава, Велике князство Литовське, так само для білорусів своя, і вже там ці процеси, по сутності, починалися. Ну, відомо, там, коли Речі Посполітої утворилося, многі спосилаються на 17-е століття, наприкінці, коли вже білоруська мова, скажімо так, переставала бути мовою справоводства Великого князства Литовським. Коли, і ось, може інакше, спочатку скажіть, це вже у той час, середньовіччя, білоруси і сьогоднішні росіяни, ті держави, які тоді були на території сучасної Росії, не знаю, Новгород, чи Москва, там, чи ще нечто, наскільки вони тоді були ось, для білорусів своїми?
Но... Ну, як ми ведаємо, було Велике князство Литовське, куди уваходила сьогоднішня Білорусь і сьогоднішня Україна. І було особне Московське царство, коли ми говоримо про 15-16 століття. Неколі існувала Київська Русь, але після вона заняпала. Справа у тим, що наша наука історична до кінця не розібралася сама з ідентичностями 15-16 століття. Нації тоді ще не було. Ідентичності були регіональні, етнічні, релігійні, культурні, мовні, різні. Так себе люди називали. Агульно прийнято сьогодні, що у 16 столітті білоруси і українці називалися русинами, не глядячи на те, що термін «Білорусь» і «Україна» вже існували. Скажімо, термін «Україна» зустрікається у літописах у другій половині 12 століття, у так званих русських літописах. Ми відаємо, що Полочина називалася Білорусью у 14 столітті вже, так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менше, агульно прийнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе, русинами або русскими. Некоторі звертаються увагу на те, що термін «русський» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обрад. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зусім. Так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво,
що... Не якась спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось. А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Вони гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіну народ, якби там Русь велика, потім вона ніким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це тоже такие придумки сучасных историков, которые створают уластный свой национализм, как вокруг его, как бы створить некую державу. Потому что, ну, немогчимо так, что вот они нас не называли русскими, мы сами назывались, а сегодня Россия все равно, как бы, это назва уластная, это великая держава, там, от Владивостока до Смоленска.
Ну, проблема, я еще раз скажу, проблема исторической науки, наипершая Россия, в том, что они... наугу не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для гісторыка это дапаможная гістарычная дысцыпліна. І яна вельмі это як дакладная навука. Лінгвісты просто падарожнічаюць у часе праз мову. Яны вызначаюць нават арэалы, якая та мова тысячу і паўтары тысячы гадоў назад займала. Вот праз мову, так? Яны вандруюць. І вот класік славянскай лінгвістыкі з Гарвардскага універсітэта, аўтар каля тысячы навуковых працаў Юры Шавялёў, украінец. Вось, ён каля 170 працаў прысвяціў беларускай мове. Ён даказаў яшчэ ў пачатку 50-х гадоў 20-га стагоддзя, што у славян усходніх, як у славян заходніх, так і ў славян паўднёвых, ніколі не існавала адзіных этнасаў. Іх мовы заўсёды былі дыялектна дыферэнцыраваны. Славянская мовная адзінства існавала прыблізна ў 6-7 стагоддзі, а ў 8-м пачалася дыферэнцыяцыя, і тады адразу ўзніклі фаналагічныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай мовы, в расійскай трошку пазней.
НАТО их позалило.
Ось, так, ну, 800 годов, так, 1300 годов назад.
Ну, скажите, Каляска, тогда что отрымливается? Это проблема того, что сегодня российская историческая наука подпорядкованная, скажем, неким политическим метам и працует, скажем, ну, на Кремль, там, на ФСБ, и просто тому, что, я не веду, не профессийная, не развивается, ну, вы посылаете на Гарвардский, не все зазумело, что это, как бы, это перлина в таким, скажем, науковом свете, но, але, будем ширими, у России наука так само, она, ну, не ниже плинтуса, ну, скажем, доклады науки там на высоком уровне, а что, с гуманитарными там так тяжко, что их немало людей, которые занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там пануя идеологическая конъюнктура, и это российский вырос, как черт с табакерки, повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, якія дамінуюць у грамадскім полі Расіі і сталі як бы дарадцамі уладаў. Вось. Канешна, скажам,
Мединскі.
Ну, чалавек, якога абвінавацілі сотні калегаў, прафесіяналаў у плагіяце дысертацыі.
Ён дарадца Пуціну.
Так. Ён быў міністрам культуры і гісторыі піша. Так? Я падазраю, што ён напісаў гэты артыкул пра гістарычнае единстве русских и украинцев лета 21 года. Але, например, в 60-е годы у трех институтах были створены в Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае в Институте славянознавства. Вот. Еще не его узначальвае Светлана Толстая. Ось, академик. Коли по ей нехто спитався, она просказала, коли узникла украинская и белорусская мова. И тогда бы институт стратегических доследований, створенный ФСБ при Кремле, он бы не стверджал, что белорусскую мову створили в 1926 году. Але у Светланы Толстой, у академика, никто не пытается. Сегодня про это рассказывают некие люди, которые однекуль взялись, раптам некие Богданы Беспальки, там есть люди, которые наогул без навуковых ступеней. И вот они рассказывают эти небылицы. Таким чином мы маем идеологичные такие некий выбух, который так раз и привел на поверхню вот такой шум, такие пена по-российску, ось, якая теперь обслуговывает уладу, и она, в свою чергу, принимает вот такие решения.
Вы этих людей переконываете у тем, что это не так? Ну, принамсі, имею на увазі, это открытый лист.
Я написал его для Акунина, для таких людей, которые в принципе в оппозиции до Путина, которые осуждают войну, которые за демократию, за все. Але все равно, я думаю, они не бачат нашего пункта гледжання, не чуют его. Для них так само, для многих все просто. Бо у истории государства российского, якую теперь пишет Акунин, шматтомный, первый том там так само, неясная терминология, абсурдная, я бы сказал, с пункта гледжання науки, кшталту славяно-русы, там нечто такое фигурує. То есть там цалком мимо ситуации, просто не то, что было насамрэч, бо наша гісторыя яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ да канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10, 11, 12 стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліст ён таксама не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця пра такія рэчы ў вогуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы як гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на вазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічна навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Ну, я кажу, з новгоди із перфект, це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутие не були. Мушу сказати, що...
Навіть гэтай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткой, которая не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чим, думаю, чим що... проблема? Це люди...
Інакше би Акунін не сказав про гэту фразу, що фактично один народ.
Ну, він адукований чоловік, він так само, ну, історик, потім всі пише історичні книжки, чоловік без майстерства нікого не пішов би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так?
Я спробував, я своїм суразмовцам, російцям, у нашому ефірі, так сказати, ці... Тое, што апублікавана на сайце, у нас гутаркі ці ў Ютубе, задаваў гэтае пытанне. Я сам спрабаваў гэта зразумець. Агульная мая і маіх суразмоўцаў нават выснова, што вот такая простая, з імперскіх вышыняў не відаць гэтага. Реальна не відаць, бо надта моцна дамінуе вот эта вот імперская такая... Я не ведаю, як, што гэта такое, энергія, карма, цяжка сказаць, як гэта ўсё асэнсаваць, але вот гэтае мысленне замінае разабрацца. Трэба была б нейкая перазагрузка, Вот зараз, такі момант, вы бачылі, што выходзяць людзі ў Беларусі, сотні тысяч выходзяць, хочуць жыць асобна. Тепер іншая країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Что с этими нациями, нарешті, разберитесь. Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хиба, что зараз только нагода для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень огород белорусов, и, в принципе, самого себе так само. Но бо коли такой человек, как Акунин, приезжает в Беларусь сегодня, не в ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, белорусскомона, как сказал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Минску, і не пачуць нідзе беларуская мова праша метро. Ну, там некія рэкламы, магчыма, там убачыць вывіскі. Нават у вёску, калі ён беларускую паедзе, там ужо фактычна беларуская мова жывой, амаль не стаць, пераважна трасянка. І ён можа задаць цалкам справядлівае пытанне. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год беларусы могуць гаварыць па-беларуску, ніхто ім не забараняе размаць па-беларуску. Так, за гэта можна там пасля дэманстрацыі там арыштаваць чалавека, толькі як таго, што якбы доказ таго, што ён удзельнічаў у дэманстрацыі. Але ў прынцыпе, ну, я беларусы па-беларуску размаўляю, калі прыязджаў. І ніхто мяне за не арыштоўваў. Чаму тады мы не можам за 30 год выйсці з таго стану? Можа, таму, што ён не ўласцівы нам?
Ідзем мы з вамі вечарам па вуліцы. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро разбили одного, лежит скривавленный хлопец. Мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое, так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху, глядеть на тебя. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядеть так. Ну, логика такая, этого всего. Мы, конечно, маем выник шматгодовых репрессий, 10 год за задушение этого. И, щиро сказать, час после 1994 года это все вернулось, как бы. Ну, нельзя потребовать людей, коли их у школе учат на российской мове, отвучивали от этого и все. Это ахвяры. Тому мы ранее говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российскому, може, и ведуючи, что он белорус, и, может, навод ведуючи белорусскому мову. Може, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыць.
Коли была свобода, могут. Справа тем, что мы, знову же, мы говорим с вами в 2022 году, коли свет складывается из национальных держав, а супольности, которые живут в этих державах, называются нациями. Я так мушу сказать, что усё 20-е стагоддзе наука гуманитарная, политология, социология, история займались феноменом нации. Вот. Але никто так и не дал доброго вызначения нации. Их вельми шмат ёсць, афористичная. Але у кожным нечего не хапае. Клясики этой справы жили у другой половины 20-го стагоддзя, навод у початку 21-го, скажем, Смит и Андерсон померли у 21-м стагоддзе уже. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы говорим, іншае, але гэта феномен вельмі цікавы, штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нации были. И тому мы с вами были сведками, как эта нация праз усё проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, ведаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять їм, ми хочемо, щоб діти наші вчилися по-білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скінчують і їдуть у город, або на ту вёсці, і не розмовляють вже по-російську. Ну, і мені питання таке, що багато з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едукованные люди. І не розуміють, що необхідність білоруської мови, вони протоведують, що пригоже, вони ведуть, як я, на такому же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони нею не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома нею не розмовляють, не хочуть віддавати дітей у білоруськомовні школи, не пошираються їх.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились 2 десятилетия, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекулись из людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельмі аптымістычна, гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вас літаральна на днях прынялі там новы закон, палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца, так, у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешне, Беларусь можа трапіць у склад Расіі, але мне здаецца, што все ж это скончится больш аптымістычна. А калі оно скончится, то будуць іншыя часы. Часы мяняюцца, як казалі яшчэ старажытныя рымляне, tempora mutantur.
Ну і самая апошняя, это як кропка. Барыс Акунін адказаў, ці нейкія расейцы ўжо прачыталі, гэта вядома вам фідбэк так званы з Расійскай Федэрацыі?
Яшчэ не, але мы чакаем публікацыі на расійскім сайце Радыё Свабода і магчыма нейкая рэакцыя будзе. Так ці іначай, я спадзяюся, што некаторыя адукаваныя людзі гэта прачытаюць.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист Радио Свобода, литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праце працевал Дмитрий Гуневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Все подкасты Свободы у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Под окном ты мне песни своей не спевай, не спевай, коли в сердце не я буду песней твоей, не спевай, не спевай. Не шукай ты мяне у тиши вечаром, не шукай, коли к сердцу моему ты дорог не знайшов, не шукай, коли к сердцу моему. Найшов. шукав.